Дорогие друзья, доброго времени суток. С вами Светлана, и мы продолжаем чтение спикерской КТП из книги «Город выздоровления». Расскажу-ка я вам еще одну автобусную историю. Я всегда была нарушителем правил. Разве мы все не нарушители? А главное, мы делаем вид, что таковыми не являемся. Я никогда не паркуюсь на местах для инвалидов. Но так как я случайно оставила свою банковскую карту в магазине, а тут свободное место для инвалидов у входа, я поставлю сюда машину, а дверь оставлю открытой. Видите, я так не делаю, но у меня тут особый случай. Короче, это был день выборов. И чтобы успеть проголосовать, мне нужно было заехать на участок на автобусе сразу после того, как я развезу детей. Однако правила гласят, что школьный автобус должен ездить строго по определенному маршруту. Но ведь пункт голосования всего через две улицы от моей последней остановки. Я быстренько подъехала, забежала, проголосовала и уехала, и все. Я приехала туда, метнулась внутрь, а там оказалась небольшая очередь. Я отстояла ее, жутко нервничая, проголосовала, выскочила оттуда и обалдела. За моим автобусом образовалась очередь машин, длиною в милю, 1,6 километра. Потому что я, выбегая, забыла выключить красные мигалки, которые всегда включаются, когда школьный автобус останавливается. И никто не отважился объехать мой автобус, хотя в нем никого не было. Видимо, все решили, что это полицейская ловушка, и где-то рядом спрятался дорожный патруль. Раз уж народ смеется, придется рассказать еще одну историю. Я люблю, когда вы смеетесь над моими рассказами. Это значит, что я вам нравлюсь? Один нетерпеливый молодой паренек постоянно обгонял меня, при этом превышая скорость. А отец одного из мальчишек, которых я возила, был полицейским. Я пожаловалась ему на этого дерзкого молодчика. Он поинтересовался, на какой улице это случается, и обещал послать туда полицейского на мотоцикле. Когда на следующий день полицейский остановил этого гонщика за превышение скорости при попытке объехать мой автобус, проезжая мимо него, я снизила скорость и сказала ребятишкам: «Открывайте окна и кричите! Мы тебя поймали! Мы тебя поймали!» Вот чем я занималась 3 года в безумной трезвости. У меня есть еще масса разных историй, но на сегодня хватит. Итак, мой муж очень болен. На меня навалилась огромная куча дел. Я хожу на собрания ежедневно, и я абсолютно сумасшедшая. Я в мучениях, в тех самых, которые описаны на странице 51. Уверяю вас, это нередко происходит с нами в трезвости. Далее цитата. «У нас были трудности в отношениях с другими людьми. Мы не умели контролировать свойственную нам эмоциональность, мы испытывали горе и депрессию». Депрессия – это еще один термин для определения жалости к себе. Опять цитата. «Мы не могли зарабатывать себе на жизнь, мы чувствовали себя никому не нужными, мы были подавлены страхом». Это тот страх, который сегодня называют тревогой. И далее. «Мы были несчастны, мы были не в состоянии кому-либо помочь». Конец цитаты. Находясь в этих мучениях, я 3 испытывала панические атаки. 3 подряд. И когда я приду с этим к врачу, как вы думаете, что он мне предложит? Ну, конечно, он даст мне антидепрессанты, гарантированно. И я не собираюсь обсудить, нужны они кому-то или нет. Я считаю, что очень многие из нас принимают избыточные дозы лекарств. Но хотите верьте, хотите нет, эти антидепрессанты реально спасали меня в течение нескольких месяцев. Хотя, с другой стороны, они сделали меня абсолютно аморфной. Я сама себе была противна. Однако они уберегли меня от того, чтобы полностью свихнуться. И я не говорю вам, принимать или не принимать их. Я предпочла бы посмотреть на то, каким будет результат вашей работы по 12 шагам. Но тогда я еще не пробудилась, чтобы увидеть это. И я вам скажу, хорошо, что мне тогда не понадобилась какая-нибудь операция, и мне никто не сунул в руку рецепт на что-то еще, кроме антидепрессантов. А я вижу это в комнатах анонимных алкоголиков сплошь и рядом. Люди сидят со своим заболеванием и даже не подозревают, что их заболевание уже разыгралось на всю катушку. Вдруг так случается, что им надо пойти к зубному, и им требуется удалить нерв и запломбировать канал. После этого дантист говорит: «Я вам выпишу Викодин. Если будет больно, примите». «Ну да, конечно, он мне нужен. Мне же может быть больно. А когда мое заболевание разыгралось, такой препарат вызывает ту самую аллергию, о которой говорится в книге. Понимаете, если я нахожусь в хорошей духовной форме, то мне и в голову не придет начать принимать что-то подобное без особой надобности. Но даже если она возникнет, я не злоупотреблю этими лекарствами. А тех, у кого нет твердой базы выздоровления, мы теряем. Они снова идут пить и не могут понять, как это произошло. И мне доводится регулярно видеть подобные случаи. Сегодня, сидя на собраниях, я могу быстро распознать того, кто все еще пребывает в неличном алкоголизме. А знаете как? Я вооружена фактами о себе, поэтому я знаю, как это выглядит. Это просто увидеть». Опыт показывает мне, что у того, кто на собрании сразу начинает ныть, нет программы. Он-то и страдает от своего заболевания. И сегодня я знаю, что мне надо подойти к этому человеку. Бог дал мне послание, обладающее глубиной и вескостью. Я не боюсь обидеть или задеть его спонсора. К тому же я никогда не была политкорректной. Я здесь, чтобы оказать первую помощь и остановить кровотечение. «Моя задача – как можно быстрее приблизить тебя к силе. Обычно я подойду к такому человеку после собрания и скажу: «Здорово, видать, ты разозлил своего шефа». А в ответ, как правило, будет: «Да, ты же слышала, как я рассказывала на собрании, он полный мудак». Тут я обычно говорю: «У тебя есть минут 10? Пошли, поговорим на улице». «Я дамочка убедительная. Мы выходим и садимся где-нибудь. У меня наготове лист бумаги. Я протягиваю его этому человеку и предлагаю: набросай мне, пожалуйста, быстренькую инвентаризацию из 4 колонок. Может, у меня получится показать тебе эту ситуацию совсем с другой точки зрения». И практически все соглашаются. А потом, после разбора этой обиды, можно увидеть, как человек преображается. Он начинает видеть то, что раньше не видел. Так работает Бог. Меня не беспокоит мнение вашего спонсора. Моя задача на собрании – найти страдающего алкоголика и попытаться помочь ему. Не подойти и просто сказать: «Приходи еще», а нести ту весть, которая спасла мою жизнь, когда я страдала от алкоголизма. И вот вам еще кое-что не из приятного. У моего мужа было 23 года трезвости. Я говорю о человеке, с которым собиралась прожить всю свою жизнь. Так вот, он сорвался на героине и умер от передозировки. 23 года трезвости. Вот что такое наше заболевание. Вы и меня чуть не потеряли среди всего этого ужаса. Я была в очень плохом месте. Я буквально тонула в тех самых мучениях. Я даже начала планировать самоубийство с помощью таблеток. Мне пришло в голову, что, приняв 50 таблеток, я не только убью себя, но еще и перед смертью кайф словлю. Мне было неописуемо плохо почти 18 месяцев после смерти мужа. Это было ужасно. Моя гордыня оставляла меня трезвой какое-то время. Так бывает. Проблема в том, что никогда не знаешь, как долго это продлится. Я не планировала пить, но мысли о наркотиках становились все более навязчивыми. Слава Богу, что в моей жизни был Чарли Паркер. Он был моим лучшим другом, и он вытащил меня в одни выходные на семинар по большой книге. Кстати, у Чарли тоже тогда не было программы. Можете спросить его. Он был в таком же нелеченном алкоголизме, как и я. Но я верю, что Бог проявляет снисхождение к тем, кто старается, как может. И вот Чарли отвез меня на семинар, где мы встретились с Марком Хьюстоном. Из всех возможных людей это был Марк. А нас с Чарли на такие мероприятия невозможно было заманить. Мы же свято верили, что все знаем про большую книгу и про нашу программу. И, вспоминая, как мы там оказались, я вижу несомненную руку Бога. Это поразительно. Там я нашла себе спонсора. Она, к сожалению, на тот момент тоже была страдающей от алкоголизма. Но я безумно благодарна ей за то, что она рвала подметки ради меня. Она делала все, что могла, чтобы спасти мою жизнь. Похоже, что для себя одной она не готова была делать то, что нужно. Для меня она выкладывалась на 100%. Она знала Джо, и она знала, как мне было тяжело последние 18 месяцев. Помню, как я позвонила ей однажды: «Марти, я даже из кровати вылезти не могу, мне так плохо». Она сказала: «Кейти, ты бы прочитала с 58 по 61 страницы в нашей книге. Я помню, как подумала. Там, наверное, говорится о том, что одним из нас тяжелее выздоравливать, чем другим. Но должно же где-то быть это в большой книге». Я открыла 60-ю страницу, и мне в глаза бросились слова. «Эгоизм, эгоцентризм. В этом мы считаем корень наших проблем». Первая мысль, которая мелькнула меня: «Вот сука! Она не услышала ни единого моего слова. Я из той категории людей, которые в таких случаях сразу берут телефон и звонят». Я позвонила и сказала: «Марти, эгоизм, эгоцентризм? Ты разве не слышала, что я говорю?» Она ответила: «Милая моя, существует тонкая грань между скорбью и жалостью к себе. И ты уже давно переступила эту грань». Не знаю почему, но я услышала ее. С этого момента все изменилось. Мы интенсивно стали работать по большой книге. Мы поддерживали плотный контакт с Марком Хьюстоном. И наши жизни изменились на таком уровне, о котором я даже не предполагала. О, Боже! Это был прыжок в четвертое измерение. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.